действует вообще во всем Божьем замысле. Итак, этот принцип «благодать и мир умножится в познании Господа вашего Иисуса Христа» действует во всем творении от самого начала. Он действует для нас лично, что если мы хотим больше благодати, мы должны больше познавать Бога. Правильно? То есть заработать невозможно благодать, но можно познавать Бога. И тогда благодать и мир будет умножаться. И вот рассматривая заветы, мы с вами уже начали рассматривать, мы с вами увидим, что этот принцип действует и вообще во всех отношениях с Богом. Во всех отношениях человека с Богом. Благодать умножается по мере познания Бога человеком. И Бог открывает все больше и больше благодати, все больше и больше милости. Бог все больше и больше приближает человека. Человек пал. Мы с вами сейчас только увидели, что человек пал, отделился от Бога, спрятался от Бога. Но Бог желает дать ему средства для того, чтобы вернуть человека к себе. И вот Бог дал ему что? Мы с вами видели. Одежды кожаные. Он дал ему пролитие заместительной крови. Он дал ему искупительную кровь. И насколько, подумайте, насколько больше имеем сегодня мы. Вот какой путь пройден с тех пор. Тогда это только кожаная одежда. Сравните кожаную одежду и Иисус Христос. Вот насколько выросла благодать Божия с тех пор. Мы с вами просто будем видеть, как это от завета к завету увеличивается. Эта благодать Божия в отношениях с человеком возрастает. И вот сейчас мы с вами достигли самого большего. Мы не искуплены еще телесно. Наш разум требует обновления, но дух наш искуплен полностью, да, и мы на данный момент, в общем, имеем всю полноту Божьих благословений. В принципе, Божья работа уже в нас с вами завершена. Завершена. Если наш жизненный путь здесь прекращается, мы идем и остаемся с Богом прямо, да? Но не завершен еще труд Божий по искуплению всего творения. Вот это будет завершено, то, о чем мы читали. Но, тем не менее, мы с вами уже можем отследить, какая огромная разница была с тем, что знали Адам, его жена, Ева уже теперь прозванная, да? Это вот только возникает ее имя, обратите внимание, в 20 стихе 3 главы. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Итак, Адам, насколько знали искупление Адам и Ева, и Каин, и Авель, и другие дети, да, и насколько мы знаем искупление, насколько выросла с тех пор благодать. Ну и по стадийным мы это будем с вами прослеживать. Теперь, снова возвращаясь к предмету, мы с вами порассуждали на прошлом занятии, не на прошлом часе, а на прошлом занятии не во вторник, да? Порассуждали о том, почему все-таки задуман был Агнец Божий до творения, помните, да? Почему искупительная жертва была еще до творения задумана? Почему мы избраны до творения? Вот, кстати, вот в этой связи, давайте-ка я вам дам хороший совет. Сейчас я вот найду это место Писания, Колоссянам. Это в послании к Колоссянам. Вот это место Писания. Колоссянам 1 глава, с 13 стиха я буду читать. Это об Иисусе Христе, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Так? И пошло об Иисусе Христе, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все ими для него создано. Один раз я столкнулся с свидетелями Иеговы, они доказывали, что Иисус Христос не есть Бог. И вообще есть места Писания, которые прямо говорят, что Иисус Христос есть Бог. Вот, например, 1 глава послания к евреям. Но мне попался вот этот вот стих тогда, я привел вот этот стих, что я сказал, что Сын, да, вот здесь о Сыне же говорится, да, ибо им создано все, что на небесах, все, что на земле, видимое и невидимое. Я говорю, раз им создано, значит, он и есть Бог. Они говорят, а посмотри вот сюда, тут написано, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Как же это получается? Иисус Христос был рожден, правда, прежде всякой твари, но все-таки рожден он был. Знаете, я еще этого не знал, но я открыл рот и это сам от себя услышал. Я сказал, но он же и заклан прежде всего, до творения был. Подумайте, Иисус Христос был заклан до творения. Мы с вами читали это место Писания на самом первом уроке. Помните? Из Откровения. Сейчас. Что? Сейчас найду я. Там было то, что Агнец Божий, который был заклан до творения. Эдемский завет. Вот здесь. Мы с вами просто вот рассуждали, когда что, почему же, помните, написано, Иисус был заклан до творения, да, а с другой стороны еще написано, что мы были избраны в нем до творения. Ладно, это в Откровении, да, ладно, я сейчас так найду, наверное. Место нашел не то, здесь не сказано. Вот. Да, потом найдем. Теряем время, к сожалению. Прошу прощения. Так, я найду это, скажу вам. Так вот, идея здесь в чем? Если он рожден прежде всякой твари и заклан прежде всякой твари, о чем это говорит, скорее всего? Как вы думаете? О плане, правильно. Это было совершено в духе. Здесь не говорится о том, что он на самом деле прям вот рожден был, прям получил рождение какое-то, на самом деле он возник, то есть его не было, но до творения, в какой-то момент, до того, как Бог начал творить небо, землю там и все такое, да, вдруг он решил прежде этого родить Иисуса Христа. Об этом абсолютно здесь не говорится. А поскольку он был и рожден, и заклан, вот в нашем синодальном переводе «закланный от сотворения мира» написано. В других во всех переводах написано «до сотворения мира». «До сотворения мира». То есть здесь речь идет об одном и том же. То есть раз он был... рожден и заклан до сотворения мира, значит, это просто о плане Божьем говорится. Так вот, рекомендация вам вот такая, в смысле, совет который я обещал, это вот в этом заключается. То есть, если вам придется столкнуться с иеговистами, которые будут вот этим местом Писания козырять, что, посмотрите, он не Бог, потому что он был рожден, Бог не может быть рожден. На самом деле, это вот не так. Есть места Писания, которые прямо говорят о том, что он Бог. Например, там в первой главе, внимательно если почитать, первая глава послания к евреям, там написано о том, о Сыне, то есть об Иисусе Христе. И там дальше о нем говорится Боже, то есть он Бог. Дальше. Итак, Бог обещал от самого творения Искупителя. Итак, возвращаясь опять к тому, Адам знал Бога, и почему-то Бог, почему-то даже до того, когда Адам пал, даже до того, как Адам был сотворен, почему-то Бог предусмотрел средства искупления уже. Видно из этих мест Писания, что Адам был уже и рожден, то есть Иисус был и рожден, задуман, вот это рождение его от женщины, от земной женщины, да, его вот это вот рождение сверхъестественное и его жертва на Иисусе, на Голгофе, она была задумана еще до того, как Бог все сотворил. Почему-то это было задумано еще задолго до того, как Адам вообще согрешил. То есть, в нашем понимании получалось, должно было бы получаться так, что у Бога как бы Бог как бы начал, вот Бог все создал хорошо, весьма поставил это дерево в раю, но вдруг раз, согрешит Адам или не согрешит, да? На случай, если он согрешит, то есть как бы запасной вариант такой, да? Вот тогда будет, вступает в силу план Б, то есть Иисус был рожден прежде всякой твари, задуман, да? Его земное рождение было задумано прежде всякой твари, и, значит, его жертва Голгофская была тоже задумана. На всякий случай, вдруг Адам согрешит. На самом деле не так. Потому что вот хотя бы тот факт, что мы были избраны в нем, да, вот это место Писания, оно, мы были избраны в нем, оно-то выдает как бы то, что избрание-то уж никак планом Б не могло быть, да? Значит, получается, что кто-то отпадает, а кто-то не отпадает, если есть избрание, да? Мы говорили с вами об этом, помните, да? Так вот, я когда, и мы с вами рассуждали насчет того, что Адам, хоть и знал Бога, но вот любил ли он Бога, непонятно, да? Потому что, не имея выбора, он не мог любить Бога, фактически. И Бог не мог свою жертву, не мог себя принести в жертву Адаму, не мог свою любовь явить Адаму, поскольку Адам не был отпадший. И потом значительная часть, о которой мы не сказали в прошлый раз, это то, что Адам не имел усыновления. Усыновление возникнет только первый раз, оно упоминается в Библии, мы с вами увидим в Давидовом Завете. А мы с вами в Иисусе Христе, искупленные уже, имеем власть быть чадами Божьими. Первая глава Евангелия от Иоанна. Мы с вами дети Божьи уже. Адам не был сыном Божьим. Хорошо, итак. Теперь, вот без фильма это будет трудно, но давайте включим воображение наше. Переходим к Новому Завету. Зачем все-таки Богу понадобилось наводить потоп на землю? Представьте себе вот картину того мира. Господь создал мир и сказал, что он хорош и хорош весьма, да? Что все созданное, Господь увидел, все созданное им хорошо и хорошо весьма. Адам согрешил, и в мироздании начала действовать смерть. Но мы же с вами видим вообще всякое, все то, что разрушается в этом мире, все то, что стареет в этом мире, оно же не стареет и не разрушается за ночь, там, за сутки. Ну, конечно, смотря о чем речь. Но посмотрите, даже пирамиды стоят, которым тысячи по три лет еще, да? Они разрушаются, они постепенно осыпаются, но все-таки они стоят. Так как же все-таки мир, который был создан Богом? Он же, наверное, попрочнее пирамид, несмотря на то, что даже смерть начала действовать, несмотря на то, что разрушение стало действовать. И вот давайте представим себе ту планету в той форме, в которой она была. Мы с вами читали, что то, как Бог создал землю, Бытие 1 глава, седьмой стих мы читали. «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». И стало так. Представьте себе, раз Библия говорит, что была твердь, и была вода, которая над твердью, значит, так оно и было. Вот недавно по каналу ТВ-3 проходила целая серия лекций в рамках программы Кеннета Копленда проходила целая лекция, серия лекций о творении. И лекции читал директор музея творения в Хьюстоне, штат Техас. И он, между прочим, говорил, они там проводят исследования, которые направлены на то, чтобы подтвердить Слово Божие. То есть Слово Божие, в принципе, не нуждается в подтверждении, но вот они вот... Они проводили как раз исследования с целью того, чтобы доказать, что действительно так могло быть, как в Библии написано. И выяснили, что, скорее всего, действительно была именно твердь, именно твердое тело. Потому что еврейское слово, которое употреблено здесь в оригинале, которое говорит, ну, которое звучит как у нас по-русски как твердь, на самом деле описывает твердое тело. На самом деле твердое. Просто не то, что... Мы же, в общем-то, склонны считать, что, ну, поскольку с детства, когда мы были маленькие, мы думали, что небо твердое, да, такое стеклянное, или так себе его представляли древние люди, то поэтому так и написано, что, ну, как бы твердь небесная, чтобы это соответствовало пониманию как бы древних людей. На самом деле, в Слове Божьем, как написано, так оно и есть, так оно и было. И они сделали вывод, вот эти ученые, которые проводили исследования в этих рамках, они сделали вывод, что, скорее всего, в тех условиях действительно могла быть оболочка над землей, которая состояла из металлического водорода. Это был металл, прозрачный металл, металлический водород. Водород при определенных условиях имеет свойство металла и остается прозрачным оптически. И поэтому солнечный свет мог проникать. Потом над этим твердым водородом была вода. Была вода, был слой воды. Огромный слой воды, который потом во время Ноева потопа упал на землю. И зачем это я вам говорю? Это очень важно для понимания того, зачем Бог навел потоп на землю. Вы сейчас увидите. И земля собой представляла один огромный парник. Один огромный парник. Раньше даже вот ученые-креационисты думали, что склонялись к мысли тому, что вода была в форме пара над землей. Вполне возможно, что она была прямо жидкой буквально, и она покоилась на этой вот тверди из твердого водорода. Ну или пусть, допустим, она была в форме пара, в форме огромной оболочки над землей, в виде пара, и мы сегодня знаем планеты такие, как Юпитер, скажем, или Сатурн, они тоже огромные планеты, окруженные огромной атмосферой, толстенной такой атмосферой. На самом деле, то, как мы их видим, они там раз в 6-7 меньше. Вот Земля, возможно, тоже от творения была такой же. Земля, твердая Земля, да, вот на которой мы стоим, планета твердая, окруженная огромной толстой оболочкой из пара. Так вот, зачем этот пар нужен был? Условия на Земле такие были совершенно другие. Не было зимы, потому что везде над Землей был одинаковый климат. Потому что жидкая ли вода была в атмосфере, или парообразная вода была в атмосфере, она создавала парниковый эффект, она создавала из земли, делала огромную теплицу. Потому что, ну знаете, как теплица работает, правильно? Это пленка такая, которая задерживает теплый воздух. Примерно так, вот эта огромная паровая оболочка или водяная оболочка, она задерживала, она не пускала как бы космический холод на Землю. И поэтому везде на Земле была одинаковая тропическая классная мягкая температура. Это, знаете, чем доказывается? Сегодня в полярных областях находят каменный уголь, который состоит из тропической растительности. Да, и я говорил в прошлый раз там, ну, это уж я, может быть, и ананасы, на самом деле, то есть вполне. То есть пальмы находят, тропические растения находят. И у нас сестра есть Флорида, студентка наша, да, она сама работала как раз полярных областях, и сама видела, да ведь, сестра? А? Заполярье. Заполярье, сами понимаете, там климат заполярный, что называется, да, и там тропической растительности сегодня нет. Но в былое время везде на Земле был тропический климат. И не только в Заполярье, не только на Северном полюсе, то же самое на Южном полюсе, который еще холоднее. Да, там тропическая растительность. Так вот, представьте себе вот эту планету. Кругом тропики, кругом парник, кругом оранжерейные плоды. Изысканные. Люди тогда не ели мясо, потому что, собственно говоря, Бог, мы с вами читали, да, вначале Бог им дал зелень травную в пищу, да, и они вполне этим удовлетворялись, не надо было есть животных. И животные друг друга не ели, потому что всего было вдоволь. У Генри есть такой роман «Короли и капуста». И там про одну тропическую страну написано. Рассуждали про тамошнее население, что они не хотят работать. А зачем им работать? Потому что стоит тамошнему туземцу протянуть одну руку, как у него в руках окажется изысканнейший оранжерейный плод. Стоит ему протянуть другую руку, и он заснет сладким сном. То есть работать не надо, потому что кругом еды и так полно. Зачем? Одеваться ему тоже там сильно напрягаться не надо. Вон мы вчера сколько оббегали магазинов, чтобы Лисе найти хорошие зимние сапоги, да? Вот. Потом скажу перемены. Да. Вот. Но тогда на планете Земля мы с вами увидим в Бытие 6 главе, что... Не в шестой, в конце восьмой главы, после потопа уже, да, когда Бог начал произносить завет, в смысле продолжение завета вот с Ноем, да, текст, как бы вот слово завета. Он сказал в 22 стихе, Бытие 8:29, «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Холод и зной, лето и зима. Не прекратятся. А до этого-то даже дождя не было, да? Потому что до грехопадения вот здесь говорится, что во вторая глава Бытия же, пятый стих, вторая половина. «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Видите, какой климат был, да? Пар поднимался и орошал все лицо земли. «И Бог не посылал дождя на землю». А там уже возникает... Что же произошло? Просто, чтобы понять, что делала вот эта оболочка пароводяная, да, над землей. Вот когда... Воды потопа обрушились на землю, когда воды потопа обрушились на землю, и когда этой оболочки не стало, то те областя земли, области земли, которые наименее всего освещались солнцем и имели солнечное тепло, они резко, значит, там упала температура моментально. Как только вот этой оболочки не стало, то моментально упала температура. И там моментально стало холодно. Меньше всего какие области получают солнечное тепло, солнечный свет? Полярные области, правильно? Полюса Земли. И вот поэтому там, может быть, из курса школьных курсов естествознания, помните, находят замерзших мамонтов, которые погибли неожиданно, потому что видно, что у них еще в пасти трава, которую они ели. Они погибли неожиданно. Они погибли неожиданно, они замерзли неожиданно. Их до сих пор находят там свежезамороженными, как бы, да? И это мы знаем из курса школы. Почему? Потому что резко упала температура. Вот этот парник. Представьте, что будет, если у вас оранжерея тропическая, да, где поддерживается температура так капитально, электричеством или паром, да, вы там выращиваете орхидеи, бананы, лимоны, да, но, правда, вы живете здесь у нас в Башкирии, и у нас бывает минус 35, бывает минус 38. И вот представьте, что когда у нас минус 38, кто-то бросает хороший кирпич или серию кирпичей в нашу оранжерею. Что там будет? Там моментально температура упадет, и все живое замерзнет. То же самое произошло с Землей. То же самое произошло на полярных областях. И с тех пор лето и зима, холод и зной и так далее, да? Вот этот тропический климат пропал. Так вот, зачем я вот настаиваю на этом тропическом климате? Шестая глава Бытия. Третий стих. Бог сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». О чем здесь говорится? Ну, то, что дни, вот шестую главу, если почитать, то тогдашние люди до потопа жили там и по 600, и по 700, и по 800 лет, и по 900 лет. И жили они вот в условиях сплошного тропического климата, где всего было вдоволь. И Господь здесь говорит: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. Представьте себе человеку, у которого срок жизни 800-900 лет, который живет в прекрасном климате. Бог создал все хорошо и хорошо весьма. Да, смерть действует, но просто еще не все разрушено. Еще болезни не такие сильные, как в наше время, не такие, климат хороший. Все эти разрушительные процессы действуют, но все это не так сильно, потому что все ветшает постепенно, ведь мы знаем, не сразу. Так вот, представьте себе такого человека тогдашнего и попробуйте себя ощутить на его месте. Вам интересен был бы Бог? Вот вообще, много вы знаете людей, которые пришли к Богу от хорошей жизни? Вот из тех христиан, кого мы друг друга, ну, мы знаем друг друга, да? Много вы знаете людей, которым вот настолько обрыдло там счастье? Да, все надоело. Рис Джеймс, да-да-да, один только Рис Джеймс был такой. На самом деле, я всегда на этом месте рассказываю историю Риса Джеймса. Рис Джеймс – это был проповедник, который в начале нашей церкви, тогда Церковь Христа называлась, в 92-93 году он дважды приезжал. Он проповедник Евангелия, и Господь через него творит чудеса. Он собирал огромные стадионы. Но у нас и вертолетную площадку, и Акбузат, ипподром – тогда это как-то это было действие Божие на то время. И он проповедовал Евангелие и возлагал руки на больных, и так молился, а большие чудеса происходили, знамения. Он служитель, хороший служитель такой, действительно Божий человек. Но его свидетельство, оно уникальное, я никогда ничего подобного не слышал. Он родился в Нью-Джерси, это, в общем, восточное побережье США, семья аристократов, богатых, американских аристократов, то есть как бы из таких, у них аристократия, это как бы такие, те, которые от первых поселенцев, да, ведут. Но не суть. То есть там есть тоже какие-то свои мульки такие, но есть категория людей, которые там как бы возвышаются над всеми остальными. Так вот он из этой категории. Из богатой семьи. Он никогда ничем не болел. Он никогда не пил спиртного и даже чаю и кофе, потому что там кофеин. Да? Чтобы не разрушать здоровье. Значит, он решил добиться славы. И еще юношей он стал мистером Северной Америки по культуризму. Это до сих пор еще по нему видно. Сказать, когда он сейчас приезжал, уже не юношей, там, в 92-м году. Вот, добился славы, и что-то от славы, значит, ему ну, не получил удовлетворения в жизни. Потом решил искать удовлетворение в жизни через друзей, искал, и тоже через друзей ничего не нашел. Потом, по-моему, через женитьбу, я не помню. И женитьба у него хорошая, все, но тоже это не принесло, не удовлетворило его вот поиска цели жизни, зачем он живет. И тогда он, не помню уж как, он обратился к Иисусу Христу, и вот в Иисусе Христе он нашел удовлетворение, да? Но, да, у него была неудовлетворенность внутренняя, а во внешнем человеке у него все было в порядке. Но это уникально, я первый раз слышу такое свидетельство, я слышу чаще всего, и мое свидетельство такое, да, приходишь после того, как крепко башкой ударишься, об что-то такое, да, и... В фигуральном смысле имеется в виду. Кто-то, в общем, когда что-то у тебя очень плохо, и тогда ты начинаешь искать у Бога спасение. И тогда ты познаешь Бога. Так вот, люди тогда, до потопа, жили, болезнями сильно не страдали. Жили подолгу. Я сильно подозреваю, что они были гораздо умнее нас с вами. Потому что у нас сейчас мозг на 2% работает, но Бог не создал его, наверное, на то, чтобы он на 100% работал. Это потом, вот, когда грех начал действовать, да, смерть начала действовать, мы потихонечку с вами стали тупеть в теле своем, да, в теле, которое подвержено смерти. А что, думаете, тут мимо прошло, что ли, это проклятие? Оно и здесь тоже нас коснулось. И вот это были, да я представляю, какой у них характер. Это были гордые люди, они возносились, они... В общем-то, это еще прослеживается после того, как даже после потопа, когда люди стали строить башню, чтобы добраться до неба. То есть они гордые люди были, они хотели что-то, они хотели равняться с Богом. Опять-таки, процессы разрушения, они медленно идут. И после потопа сразу люди не стали такими, как мы сейчас. Да? Они были здоровее уж как минимум. Да? Болезней было меньше. Наследственно, в нашем генофонде, что ли, человеческом, так, копится же это. Из поколения в поколение накапливаются вот эти разрушительные процессы. Тление, смерть там и так далее. Это же накапливается. Тогда еще не успело много накопиться. Помните, как ходили... разведчики Ханаан высматривать. Что они оттуда принесли? Плоды, виноград был, одна гроздь была, ее несли на палке, и она волочилась по земле. Сейчас такого винограда даже там же в Ханаане нету. Просто вот это вот момент, когда несли вот эту гроздь, это как бы промежуточный между сегодняшним виноградом и тем, который Бог сотворил. Он с тех пор уменьшается в размере. И вот где-то посередке, значит, зафиксировано в Библии размер винограда. И так во всем. На самом деле, и сегодня находят ископаемых животных. Те же самые виды, которые сегодня мы знаем. Ну, меня больше всего потрясло, еще с детства, виденное где-то в учебнике. Та стрекоза, которую мы сегодня знаем, вот с размахом крыльев, там, я не знаю, 25 сантиметров, да? Тогда метра размах крыльев достигал. Та же самая стрекоза. И так во всем. Представляете, какие были плоды вообще? Вот, кстати, тоже ответ на вопрос, почему им не надо было мясной пищи есть? Да потому что плодищи были такие огромные. Огромные груши, огромные бананы, огромные ананасы и так далее, и так далее. Деревья были огромные. Вот в школе тоже, если помните, гигантские хвощи и плавуны ископаемые. Да? Я вспомнил это дело, пошел как-то на рыбалку, там хвощи на старице. Вот такие вот. Те же самые хвощи, вот так, тот же самый биологический вид в ископаемом виде находят. Это многометровые толстенные деревья. А сегодня они вот такие. В общем, такое происходит во многом. Все становится хуже, мельче, вырождается. Есть такой этот самый термин вырождения, да? Наверное, размеры не знаю. Может быть, и размеры человека. Наверное, примерно то же самое. Хотя вот здесь в Библии же сказано, смотрите. Тут вообще таинственная вещь в 6 главе. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены. Вот 4 глава. В то время, 4 стих. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Но одно дело, вот это вот противоестественное смешение семени ангелов с семенем людским. Я так понимаю, об этом здесь речь идет. Что же здесь? Я хотя могу быть неправ. Но большинство считает, что так, что это на самом деле. Это сверхъестественный, противоестественный брак ангелов и ангелов сатаны, видимо, да, с людьми. Но, тем не менее же, были и вообще исполины, да, в то время были на земле исполины, особенно. Раз особенно, значит, и без этого тоже были исполины. Наверное, люди были крупнее в то время. Но, во всяком случае, жили они дольше, и это достоверно, да, видно, и здоровее они были точно. Так вот, подумайте, нужен был ли Бог, да, людям? Нужен ли был ли Бог людям в таком состоянии? А у Бога же план какой? Населить землю такими людьми, которые будут искать его, не найдут ли, не ощутят ли. Зачем Богу вообще нужен был человек, фактически, если ему нужно было существо, которое будет искать его, которое ощутит его? Бог есть любовь, и ему нужно существо равное, похожее на него, по образу его, по подобию его созданное, с кем бы, кому он мог бы проявить любовь, в ком бы он мог найти удовлетворение, выражение своей любви, точнее, да? В ком бы он мог выразить свою любовь. Ему нужно существо, которое способно ему в ответ его любить. Так ведь? А здесь люди пренебрегали Богом. Они плодились, размножались, с этим у них получалось. Там все нормально, да? Но они пренебрегали Богом, и Божий план не исполнялся на той планете в том виде, в каком она была. Потому что там все еще было хорошо и хорошо весьма. С одной стороны, было хорошо и хорошо весьма, но с другой стороны, был грех. И этот грех не давал возможности человеку прийти к Богу. Точнее, не то, что возможности, а человек пренебрегал, как здесь написано. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Что это значит? Но мы с вами знаем, что Бог призывает нас духом своим. Помните, когда Петр с Иисусом разговаривал. Иисус ему спросил, за кого вы почитаете меня? Помните это место Писания? И одни сказали, что там за Илью, другие еще за кого-то. И один Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус ему сказал, блажен ты, Петр, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, да? То есть Отец Небесный Духом Своим, он же там не присутствовал, Отец Небесный, правильно, телесно, Духом Своим открыл Петру, что Иисус Христос есть Сын Божий, то есть что Он есть вот Бог, что Он есть тот самый Искупитель и так далее, что в Нем Дух Божий. То есть сердце Петра откликнулось на то, что говорил ему Дух Божий, правильно? А вот здесь Дух Божий говорил всем этим людям, всем этим Мафусалом, там, Ламехом и так далее, которые там по 600 лет жили. А они пренебрегали духом. Бог искал общение, Бог касался духом своим этих людей, а они пренебрегали. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. И Бог сократил возраст человеческий до 120 лет. Причем это, опять-таки, было сделано вот опять через изменение условий Земли. Тогда одна из причин, почему люди жили так подолгу, ну, во-первых, все хорошо, хорошо и весьма, и в том числе один из важных факторов – защита от космического излучения жесткого, от радиации. У нас из космоса идет масса частиц, масса энергии, которая разрушительной силой обладает. Нас, помните, сколько криков было, когда озоновый слой, истончился? И вообще, сейчас не рекомендуют людям больно много на солнце находиться, потому что начинается болезнь. И рекомендуют носить там черные очки, как минимум, так далее. Меньше быть на солнце. Начинаются болезни, вызванные жестким космическим излучением, ультрафиолетовыми лучами и просто излучением. Да? А тогда под слоем, вот это, представьте, допотопным слоем, парником, тогда этого не было. Да? И поэтому это один из, тоже еще один из факторов того, что болезней было меньше. И жизнь поэтому человеческая была по много лет. И тогда Бог решил вот эти... Вот здесь ключ. Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Бог решил изменить условия для того, чтобы человек перестал пренебрегать Богом. И тогда вся вот эта вода... Вся вот эта вода, которая была на небе, да, она вся обрушилась на землю, и условия изменились. Да, теперь избрание Ноя, да, важный момент. Я сообразить пытаюсь, во сколько у нас заканчивается? Без пяти? Уже кончилось, да? Нет, тогда еще 3-4 минуты есть еще, если без пяти. Итак, один последний момент я скажу, и на этом закончим. И в следующий раз продолжим с фильма. Это 8 стих 6 главы Бытия. Бытие 6:8. Бытие 6:8. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Обратите внимание на порядок. Ной обрел благодать пред очами Господа. Ной был человек праведный и непорочный. Не наоборот. Потому что мы иногда переставляем эти вещи. Если ты будешь праведен и непорочен перед Богом, то тогда Бог даст тебе благодать. Это неверно, потому что тогда это будет не благодать уже, а это будет по закону заработанное. Это иллюстрация к тому, о чем говорил Шон. Да? То есть благодать – это дар, и чтобы никто не хвалился своими делами. Так ведь? Иллюстрация к тому, что говорил Шон, в том плане, что праведность перед Богом мы можем только от Него получить, от самого. И тогда, как следствие, мы станем, если мы будем обновляться, да, когда мы будем обновляться, мы тогда уже сможем, приобретем способность ходить праведно и непорочно перед Богом. Но не наоборот. Не так, что сначала Ной был человек праведный и непорочный, вроде своем, среди всех остальных, и заслужил этим благодать. Благодать – дар. Если ее заслужит, она перестает быть благодатью сразу. Вот поэтому Ной был избран. Ной был избран Богом. Да? Бог дал ему благодать, и поэтому он в результате был праведен и непорочен. Хорошо, на этой точке закончим, потому что дальше уже надо будет что-то другое начинать. И продолжим на следующем занятии, видимо, в пятницу.